Привет, Арай!
Привет, привет!
Ну что, давай поболтаем? У меня сегодня в гостях моя очень давняя, но не старая подруга, которую я очень-очень сильно люблю. Знали мы друг друга до того, как соцсети там стали такими активными, популярными в Казахстане. Знала я тебя незамужнюю, без детей, так же, как ты меня. А сейчас мы такие уже немножко опытные мамочки относительно, я менее опытная. Арай, она у нас много чем занимается. Самое вот, что мне очень понравилось, то, что ты у нас миссис Вселенная. Я не буду даже называть места, для меня ты всегда номер один. Но то, что ты поехала и выступила, это было круто, представила Казахстан. Арай является достаточно сильным таким активным адвокатом темы насилия в семьях против женщин и детей. Ты в этом вопросе достаточно давно уже, да, работаешь над этим вопросом и выступаешь на эти темы. Расскажи немножко, почему ты начала, и что был таким триггером для тебя, что действительно эта тема тебя так волнует, и ты с ней продолжаешь работать постоянно.
Ну, спасибо большое, Бота, за то, что пригласила, за то, что так представила. Очень приятно. Эта тема, конечно, она такая актуальная в данный момент, особенно в нашей стране, и она актуальна именно во время карантина. Наверное, триггером всему этому послужило то, что происходит в нашем обществе постоянно. Нет смысла игнорировать этот факт, и мы должны как-то объединиться. Под словом «мы» имею в виду именно женщин, и именно женщин, которые были свидетелями этого бытового насилия, либо были сами жертвами насилия, что нужно нам всем объединиться и как-то помочь друг другу для того, чтобы наше будущее поколение, ну, новые девочки, девушки, молодые женщины, да, не подвергались этому насилию. В этом плане я поняла, что я могу помочь людям только тем, что буду говорить о том, что не надо терпеть насилие. Я не могу прийти в какой-либо дом, защитить женщину физически, да, открыть дверь, сказать: «Все, ты со мной уходишь». Я не могу открыть свои двери всем жертвам, но я могу посеять зернышко в их голове. Возможно, если они сами жертвы бытового насилия, может быть, они сделают все, чтобы их дочери, чтобы их сестры и младшие девочки не стали такими же жертвами.
Ну вот ты сказала, что мы были свидетелями. Действительно, мне кажется, почти каждая первая женщина, да и не женщина, человек в Казахстане знает кого-либо, кто является или являлся жертвой насилия. У меня лично в семье это было нормой. Ненормальной, конечно, нормой. То, что насилие было всегда везде и повсеместно в той деревне, в которой я выросла. И во мне было вот такое сознание, что ну, это такая часть семейной жизни, что ты будешь получать от мужа. И я помню, что как ребенок я знала уже по характеру, ну, то есть как отец заходит домой, как он ведет себя, как он разговаривает, будет ли насилие или нет. Я уже знала, как мне корректировать свое поведение. Вот то, что мы были свидетелями, ну, как ты воспринимала когда-то, может быть, ты тоже думала, что это нормально?
Ты знаешь, мы все выросли с такими установками, типа «бьет, значит, любит». Так ведь нам же с детства почему-то мы знали эти поговорки, да? Еще всегда говорили: «ревнует, значит, очень сильно тебя любит». Если тебя бьют или ты спровоцировала человека, значит, ты сама виновата. Ну, мы вот все росли с этими установками, нам всем кажется, что это нормально. Но по факту это не есть нормально. В детстве, да, мой папа, когда мог выпить, он мог прийти домой тоже по его тому, как он заходит, по тому, как он себя преподносит, то есть настроение у него какое. Мы сразу понимали, как себя вести, становились быстренько такими маленькими тихими ёжиками, да. Почему говорю ёжики? Потому что у нас появлялись колючки все больше и больше. Когда ты вырастаешь, ты уже постоянно ждешь какой-то подвох от мужчин. Почему все слишком хорошо в отношениях? Значит, что-то должно быть. И тебя заносит в отношениях, когда ты становишься взрослой девушкой. Вот. И ты не можешь понять, откуда все это, а это все просто подсознание говорит привет из прошлого. Когда мы были маленькие, нам казалось, что это нормально. Мы спокойно, даже дети спокойно рассказывали о том, что в школу придешь, и спокойно это могли обсудить. Типа, папа пришел там пьяный, побил меня, или там маму, или там другой ребенок говорит: ой, я плохо себя вел, и меня дома избили за это, и маме досталось из-за меня. Это было как бы нормой. Ой, даже учителя били, даже учителя били, так ведь? И, может быть, и поэтому старалась быть очень хорошей девочкой, да, чтобы тебе лишний раз ничего не попало. Если ты ведешь себя хорошо, учишься хорошо, послушная, покорная, значит, тебе не попадется ничегошеньки. Соответственно, отсюда и у нас желание быть идеальными. Мы же все женщины откуда-то вот почему-то постсоветского пространства пытаются быть идеальными во всем. Это все лежит очень глубоко, мы не замечаем этого.
Ты сама лично разговаривала с теми девушками, которые до сих пор думают, что это нормально? Что ты слышишь от них? Какие в основном их аргументы?
Это идет в первую очередь от неуверенности в себе. И у мужчины, и у женщины. Говорят же, жертвы сами притягивают таких вот людей. Но по факту так и есть. Агрессоры находят свою жертву, жертвы находят агрессора. Как это все происходит? Это все происходит из-за того, что ты глубоко не уверен в себе и глубоко несчастный. А это все происходит от того, что тебя когда-то мама с папой, скорее всего, ругали, били и прочее. То есть это идет глубоко. Если мы будем смотреть на историю сапиенсов, людей, и мы поймем, что люди перестали ругать и бить своих детей буквально недавно.
Я спрашиваю, потому что я молодая мама. Не молодая, но имеется в виду новенькая. Как вы решаете этот вопрос? И мне говорят: по жопе его. То есть он писает штаны, если ты его приучаешь, горшок, по жопе его, и он перестанет это делать. Я не знаю, что говорить в этот момент.
Знаешь, Бота, лично я сама когда-то думала, что метод пряника и кнута, он самый верный. Потому что нас так воспитывали, нас всех, и мы все не стали хуже от этого. Вот так думала. Но сейчас, если посмотреть на наше общество и на всех людей, понимаем, что мы все какие-то травмированные. Так ведь? Мы, нас ведь всех именно так и воспитывали. А значит, надо как-то сознательно подойти к этому вопросу. И когда у меня появился свой первый ребенок, мой сыночек, я очень старалась не копировать модель поведения своих родителей. Все, что я себе дала в детстве, обещание, что я не буду такой мамой или мы не будем такими родителями, я старалась это сдерживать, но бывают такие моменты, когда я, конечно, срывалась с катушек, да, так сказать, я уже не могла терпеть. Несколько раз было, я не буду врать, несколько раз было так, что я шлепнула своего сына хорошенько. Потом меня мучила совесть, но позже я поняла, что воспитание детей начинается там, где заканчивается терпение у родителей. Тогда, когда закончится, насколько ты самообладаешь? Насколько ты контролируешь свои эмоции, насколько ты можешь просто выдохнуть, вдохнуть и потом спокойным тоном сказать еще раз: я повторяю, так делать нельзя. Вот тогда ты таким образом показываешь ребенку, что человек должен заниматься самообладанием. А если ты не можешь уже контролировать себя и просто срываться, то это просто бесконечный круг. Ты каждый раз будешь все больше и больше идти к этому, да, и ребенка к этому будешь подталкивать. То есть твой ребенок, если это мальчик, он подумает, что это нормально. И очень часто есть такие вопросы, что ты, если сын много получает от матери, у него потом получается травма, и он не может смотреть на женский пол как-то иначе, да. Он либо будет подкаблучником, либо агрессором, вот. А если девочка будет расти в такой семье, где за каждый твой проступок получаешь втык, ты будешь просто жертвой будущей, вот и все.
Да, это вот как раз-таки, о чем многие исследования говорят, о том, что все начинается с семьи, и вот эти агрессоры, те, кто и жертва, и те, кто и бьет, они приходят из тех семей, где было насилие.
Сложно идти против природы. тогда, когда тебе это заложенная, вот эта вот агрессия заложенная, да, какие-то травмы или многовековое генетическое, вот, то есть ты хочешь постоянно с кем-то воевать или еще что-то, это же просто человеческое нутро. Но ты должен созидать, ты должен думать, обдумывать о том, что сейчас ты просто ударишь, а завтра он пойдет и сделает что-то плохое с другим человеком. Чтобы этого не произошло, надо заниматься собой.
Конечно, у меня ему 1.5 года, да, сыну, и пока такого сладкого даже не хочется бить, но я представляю, что я буду как раз в такой ситуации, когда ему будет уже такой немножко осознанный возраст, и поведение не будет соответствовать моим ожиданиям, что у меня будет желание, потому что мы повторяем наших родителей. Если ты вырос, и 18 лет тебя только этим там говорили, твое место просто, да, не за столом, и у тебя нету даже права разговаривать, да, вырос с такими установками, и кто-то может это осознавать и менять как-то эту парадигму, заниматься этой работой.
Поэтому, девочки, если вы вдруг думаете, это бесконечно и это невозможно как-то остановить, нет, вы ошибаетесь. Вам нужно просто выйти из зоны комфорта. Да, такое болото тоже бывает зоной комфорта. А если ты хочешь выйти на новый уровень и стать новым человеком, значит, надо работать над собой. И это не всегда комфортно, это очень больно. Чаще всего вы будете 1000 раз себя ругать, проклинать, вам будет плохо, но вы не должны возвращаться туда, где вы были, потому что это говорит о том, что вы начинаете обратно с нуля. Зачем оно вам надо? Надо всегда идти вперед. А еще важно адекватно относиться к своему психологическому, ментальному здоровью. И очень часто я вижу, что девушки игнорируют походы к психологу, зато не игнорируют походы к косметологу, там, да, допустим, или там в салоны красоты. Они будут копить деньги и пойдут увеличивать губы, грудь и прочее, но найти деньги к психологу никак не могут.
Мне кажется, очень многие женщины не имеют так много власти. Вот ты говорила, что вот когда ты сама смогла вылезти из этого болота, у тебя появилась определенная власть и независимость над своей жизнью, которой бы ты могла бы легко лишиться, будучи там, выйдя замуж на юге.
Да, какой-то Буранбай был бы моим мужем, да? Да,
да, контролировала всю твою жизнь. Когда у людей нету этой власти, нету контроля над своей жизнью, они как раз вымещают это через насилие. Если это мужчина, который не успешный человек, он будет поднимать руку на женщину и ребенка. Если женщина не получает действительно счастья в своей жизни, она будет как раз-таки вымещать эту злобу на детях.
Мне каждый раз пишут девушки, женщины разведенные, они говорят: я вижу в своем ребенке отца, я не могу себя сдержать или еще что-то. Да, это так и есть. Ты в любом случае, каким бы ни был ребенок, ты в любом случае будешь в его поведении видеть отца ребенка. Поэтому надо принять. Даже если вы уже развелись, да примите уже свое прошлое, вы же были замужем за этим человеком, да? И даже если вы будете в нем видеть своего там бывшего мужа, каким бы он там ни был, примите этот факт и постарайтесь любить и видеть в ребенке только хорошее, только себя. Конечно, если вы глубоко несчастны, вы будете видеть в ребенке себя несчастного и, возможно, бывшего мужа, да, и еще больше будете потом терроризировать ребенка. Поэтому надо пойти к психологу. Какие бы случаи в жизни у вас ни происходили, если вы видите, что все вам плохо, надо идти к психологу, а не к подружкам. И не надо идти там, набухалась, и мне стало легче. Нет, это все не помогает. Поверьте, я через все это прошла, да, все это пробовала. Все это не помогает.
Мы все там были, да.
Да, да, да. Помогает только психолог. И самокопание, самопознание, и только потом вы должны постоянно ориентироваться на тех людей, которыми вы восхищаетесь и кем бы вы хотели быть.
Что насчет того, что вот знаменитая фраза, когда Тодоренко сказала, что сама виновата, да, насчет женщин, которые испытывают насилие в семье, что они сами виноваты. у нас в обществе 90% людей так и думают. Почему они не виноваты?
Знаешь, Бота, есть действительно ситуации, когда каждый думает внутри себя, может быть, он сам виноват или она сама виновата. Бывают такие ситуации, вот поверь мне, даже ты так подумаешь, даже я так подумаю. Но надо перебороть в себе мышление жертвы, вот правильная терминология, да, надо перебороть в себе это и думать о том, что как бы человек ни провоцировал, не стоял голышом, не подходил, не напрашивался получить и еще прочее, надо победить зверя внутри себя, и надо быть человеком. А настоящий мужчина или нормальный человек, здоровый, уравновешенный, он не пойдет кулаками бить второго. Но мы же говорим, что 90% людей в нашем обществе скажут, это сам виноват. Это говорит о том, что наше общество полностью психологически нестабильное, да? Значит, то, что ты можешь нарваться на неадекватного человека, очень высокая процентность, и поэтому надо быть очень осторожным. Когда я вижу какие-то такие агрессивные настроения среди молодежи, или я вижу в обществе, когда такое происходит, всегда стараюсь успокоить человека рядом. Например, допустим, мы едем с мужем за рулем, и его там подрезают или еще что-то, уже начинает ему на нервы действовать, да, я вижу, что человек второй, он провоцирует, и мой муж идет легко под эту провокацию, так как он мужчина, да, мужчины же такие, да, и я его всегда успокаиваю и говорю, это сейчас слишком много отнимет твоего времени, твоих нервов, но не факт, что этому человеку, второму человеку кто-то так говорит, да, поэтому постоянно это происходит, вот эта вспышка агрессии. Конечно, когда мужчина сам по себе, может быть, это правильно, что он будет свою агрессию как-то вытаскивать, но я считаю, что если в тебе много мужского тестостерона, и ты не знаешь, куда его деть, надо деть это в спорт и в дело. Вот иди и бей грушу и прочее, ну, не смей там, повышать голос или бить женщину и детей, и слабых людей.
Я, как человек, который вышел из той семьи, где было очень много насилия, я в себе очень часто чувствую это желание быть агрессивной, проявить насилие. Я помню, даже я уходила и занималась боксом какое-то время, потому что, ну, правда, хочется бить. Я не знаю, это, ну, те вот вещи, с которыми ты выросла. Так как я себя контролирую, я понимаю. Но даже в шутку мы все время с моим мужем, которого... Мой муж, он никогда никого не обидит вообще, да, он такой весь...
Он добрый-добрый Бен.
Да, да, добрый-добрый Мишка. А у меня вот невольно рука поднимается, как каждый раз, когда мы что-то говорим, у меня типа вот, я типа замахиваюсь на него, и я понимаю, осознаю, что это неправильно. И, ну, я постоянно об этом говорю, и он тоже там смеется, но мы говорим о том, что мне нужно куда-то пойти и выплескивать эту, ну, такую агрессивную энергию. Но даже в Европе, вот я живу, люди вообще такие все милые, спокойные. А в Казахстан приедешь, вот, в очередях, водишь машину, столько агрессии. И это как раз-таки потому, что вот мы все выросли побитые.
Да, во-первых. Во-вторых, очень сильно влияет экономическая ситуация в стране тоже. Это мы не можем просто игнорировать. И влияет настроение общества, политической ситуации и прочее. Конечно, если углубляться и думать об этом, это все нами придуманное. Все придумано людьми, да. Природа, она такая, она по-любому вытаскивает из тебя первые инстинкты, животные инстинкты. А если ты человек, ты должен постараться его как-то направлять в правильное русло. Я не говорю, чтобы там закрывать эти инстинкты и как-то, да, заглушать их. Нет, надо направлять в правильное русло и развивать его правильно. Если у тебя мальчик растет и он прям агрессивный, активный, энергичный, отдайте в спорт, мальчик всю свою энергию оставит там. Да, если у тебя растет такая взбалмошная, активная девочка. Мы же понимаем, что в одной семье могут быть абсолютно разные дети, да? И вот эту взбалмошную, активную девочку тоже отдайте в спорт, на гимнастику. Пусть все там она оставит, и потом придет и будет шелковая, да? Ну, не шелковая, так сказать, то есть спокойная, да, она будет понимать все. Надо стараться делать все, чтобы прислушиваться и понимать, почему это все происходит. Не так, чтобы там не пойму я своих детей, не пойму своего мужа или там общество. Нет, надо просто осознанно подходить ко всему. Обдумывать, анализировать.
Опять же, возвращаясь к той фразе «сама виновата», вот когда у нас возникают эти мысли, ты правильно сказала, что они возникают, когда ты видишь ситуацию, что какая-то подруга живет с человеком, который ее бьет, и у нее есть выбор, возможность уйти, но она все равно в этих отношениях. Как вот действительно не отдаляться от таких людей, а понимать, что вот просто им нужна психологическая помощь, и говорить им, что я знаю, может быть, тебе сейчас тяжело принять решение, но я здесь, и все, что с тобой происходит, я пойму и приму, и поддержу, когда надо. Почему мы часто думаем, а, виновата, ну все, как бы, а у меня все хорошо?
Когда ты видишь, что женщину, там, мать троих детей бьет муж, она не может уйти, там, еще прочие такие ситуации, мне постоянно пишут, да, почти каждый божий день такие письма приходят. А тут надо понимать, в первую очередь женщина очень не уверена в себе, потому что она в первую очередь финансово зависима от своего мужа. Женщина, она рожает детей, устраивает быт и сидит дома. Когда она может пойти работать? Она не успевает пойти даже поработать. У нее финансовая зависимость от своего мужа. Второе, очень сильно влияет ментальность и социум. То есть, если она там живет, допустим, в Тараз, Шымкент, Кызылорда, да, на юге, она просто каждый божий день слышит о том, что келинка должна быть такой, жена должна быть сякой, мать должна быть такой, да, очень много ярлыков на женщине, и она не может вырваться из вот этого общества. Куда она пойдет? Даже если она разведется и уйдет, ее просто сожрут родственники, да, и в первую очередь это свои родственники, и свои же родители сожрут. Вот. И третье, надо понимать, что это психологическая зависимость, потому что когда тебя каждый день тебе говорят, ты овощ, ты овощ, ты овощ, ты в один прекрасный день начинаешь думать, может быть, я действительно овощ, вот, и человек просто начинает в это верить, и надо понимать, что надо просто комплексно подходить к этому вопросу. Мне задают часто вопрос, как вообще можно победить бытовое насилие, что можно сделать, ситуация в Казахстане очень сложная, тяжелая, ну ты знаешь, да, 400 женщин в год погибают от своих сожителей, мужей, любовников, парней, да, это нормально уже, это наша нормальная статистика. Когда я поехала с этим докладом на Миссис Вселенная, и мы поднимали вопрос именно бытового насилия, как помочь. Я поняла, что мы не одни такие, не только Казахстан такой. Очень сильно этот вопрос актуален в Индии. Этот вопрос очень актуален в некоторых латинских странах. Таким образом, по тому, как относится мужчина к своей женщине, можно понять, на каком этапе развития страна. Я понимаю, что мы там рвемся, говорим о том, что мы будем в топ странах, мы хотим стать как Сингапур, мы хотим стать как Великобритания и прочее, но мы не можем. А как можно победить? Это, наверное, только ужесточив законы. Когда закон будет на стороне женщины и слабых людей, детей, вот только тогда женщина будет чувствовать за собой защиту.
У меня как бы непосредственный опыт, это была моя мама, которая, да, действительно, не было у нее ни образования, ни какого-то там финансового бэкграунда, не было семьи, которая ее защитит и позовет обратно и поддержит. И было 4 детей. Моя мама, она не уходила от отца. Я помню, что я была подростком, и у меня была вот такая мечта, что мама уйдет и найдет нового папу, потому что папа наш был, не, мягко говоря, не очень хорошим. В эти моменты я не понимала, почему она не уходит. Вот я все время говорила, ну, мама, ну, мама. А она более как человек взрослый, видя свою ответственность 4 детей, она понимала, что это тяжело. Прокорми, да, и мы все зависимы, надо же за нами смотреть. У нее нет образования, и она боялась отца, это действительно так. И когда я уже выросла, ну, они уже развелись тогда, я ждала тоже, думаю, мы-то выросли, она может уйти сейчас, но у нее было до сих пор такое, что, знаешь, она не верила в себя. Вот эти 25 лет, как они были вместе, настолько в ней вот, ну, то, что отсюда неуверенность в себе, что не было вообще никакой веры, что она может сама что-то сделать. И только когда мы сами ее вывезли, показали, и она поняла, что она может. Ну, сейчас она работает в Астане, да, в столице нашего Казахстана. Я не могу называть это Нур-Султан до сих пор. Да, и она вообще другой человек. Вообще другой человек. И я про то, что вот я помню в те моменты, когда она обращалась к государству за поддержкой, не было поддержки. Ну, понятно, еще в селах. Те участковые, которые приходили, они все это воспринимали как... Ну, так, сейчас придет, напишет заявление, потом отзовет заявление. Они даже уговаривали ее отзывать из заявления. Они уговаривали, вся семья вокруг говорила, типа, все, ну зачем, ничего страшного, он выпил, у вас дети. Вот сейчас просто я ситуацию не знаю. Я думаю, что так как к тебе обращаются часто люди, и ты слышишь об этом. И вот
будто ситуация никак не изменилась. Ситуация такая
точно
же,
так
точно
же, да?
Такая же, да. Когда ты пишешь заявление, у тебя работает мужская солидарность, и они просят собрать, и говорят, ну ладно, вы помиритесь, то да сё. И очень часто они не хотят принимать вопросы бытового характера, потому что, я же говорю, в законопроекте у нас очень много пробелов и очень много недоделанных вещей, именно недоделанных статей. И когда ты начинаешь это все изучать и смотреть, ты понимаешь, что женщина никак не защищена. Даже после развода, например, допустим, в Штатах, если женщина вышла замуж за кого-то, а потом она разводится, в любом случае, даже если у этого мужчины было все до брака, да, там финансовые моменты, он обязан потом содержать эту женщину, их детей и прочее. Там нет вообще никаких вопросов, что он не будет содержать. А у нас элементарно алименты не могут выбить. Очень сложная с этим вопросом. По поводу жертв, да, даже, например, если тебя физически изнасиловали, мы каждый день читаем новости, да, там молодая девушка, ее там изнасиловали толпой, она не может доказать, потому что судмедэкспертиза работает плохо, или ты представь, женщину изнасиловали толпой, а она приходит, экспертизу проходит, опять же, у мужчин. Это... Честно, я один раз в жизни проходила экспертизу, это очень больно, это очень страшно, это как будто во второй раз насилие, это очень унизительно, потому что мужчина обычно смотрит на тебя свысока, к сожалению. Поэтому я и говорю, этот вопрос может решиться только тогда, когда во власть придут женщины, которые действительно душой болеют за общество, за будущее нации, и они будут помогать и поддерживать женщин. К сожалению, очень часто в политику приходят мужчины и женщины, которые приходят через свои амбиции, и они пытаются заработать, да, они пытаются выбиться в люди и прочее. У нас очень мало людей, кто бы пришел во власть после того, как заработал, чтобы там не было вот этого соблазна, да, ну-ка я сейчас разыграю тендеры и возьму, да, там 20-30 миллионов, да, чтобы вот этого соблазна не было, во власть должны приходить бизнесмены, и люди, которые действительно общественные деятели. Не так, чтобы как у нас. Знаешь, кстати, есть такой момент, который постоянно говорят, почему женщина, которая, например, получила... Вот сейчас еще раз повторю. Почему женщина, которая стала жертвой бытового насилия, у нее там 5 детей, должна бежать в полицию, да, потом искать себе помощь в этих специальных центрах кризисных для женщин? Почему бы не сделать так, чтобы мужчину, который ее избил, изолировать от нее, а не на, да? То есть защитить ее. Пусть она сидит у себя дома со своими детьми, там, где ей комфортно. А вот этого мужчину не забрать. Таких мужчин забирают, держат 3 часа максимум, а потом обратно отправляют домой. Естественно, он будет еще больше бить ее, еще больше ей мозг выносить. То есть, вот ты знаешь, почему это все делается? Потому что, к сожалению, некоторые такие кризисные центры у нас приносят большие деньги людям, которые держат эти центры. Если бы они действительно думали о женщинах, они бы сделали все, чтобы в законопроекте, то есть законным путем мужчин держали больше или держали кризисные центры для мужчин-агрессоров. Почему жертвы должны содержаться в кризисных центрах? Я лично считаю, что мужчины должны содержаться в специальных кризисных центрах. Если он неадекват, он машет руками, соберите всех этих мужчин в одном месте. И пусть эти мужчины все проходят психологическую подготовку, ходят к психотерапевту, успокаивают свои нервы, получают специальные знания от специалистов, а не так, чтобы всех жертв собрали, мамаш, а потом говорят, помогите, отправьте нам подгузники. Просто мы, женщины, сейчас не объединены. Мужчины у нас очень легко кооперируются, очень легко собираются вместе, а женщины очень тяжело. Мы погрязли в своем быту, в своей жизни, да, в родственниках, в сплетнях, в отношениях, вот как-то на девчачьих делах. Мы не думаем о том, что нам нужно идти серьезно вперед. Если мы сейчас, женщины, не объединимся и не постараемся помочь друг другу, и не постараемся помочь новому поколению, то страна окажется также, грубо говоря, в жопе. Например, недавно я читала в книге у Карла Сагана такую фразу, цитировать не смогу, но примерно мысль такая, что чем больше женщин во власти в стране, тем выше вероятность, что страна будет более цивилизованной. Это так и есть, это говорит астрофизик, да? И если познакомиться и общаться со всеми очень умными людьми, они все говорят, что женщина, она созерцает, и, соответственно, женщина всегда будет думать о будущем поколении. Крайне редко, чтобы женщина делала что-то для удовольствия, там, занималась, например, редко мы слышим сводки в новостях, что женщина там коррупционер. Очень редко мы будем слышать о том, что женщину поймали в сауне с проститутками, да, и как-то что-то такое. Вот, и поэтому мы должны понимать, что как только во власть придут большое количество женщин, тогда только мы сможем как-то помочь этому вопросу.
Я согласна, но есть такой момент, который лично я тоже испытывала на себе, будучи в Казахстане. То есть насилие я не, ну, определенно как бы испытывала только до того возраста, когда я была, жила в семье своей. А потом я, ну, работала в разных местах, и вообще я не чувствовала никогда поддержки женской. Это было вот прям, если у меня был начальник женщина, то это обязательно заканчивалось очень плачевно. Поддержки именно от женщин взрослых, то есть мы сейчас немножко приходим уже к тому возрасту, когда мы уже будем, да, там, будет младшее поколение под нами, а вот тогда мы были 20-летними девчонками, ну, не знаю, как у тебя, но у меня было вот всегда, что если женщина старше меня, если женщина есть власть, к сожалению, это не было не был позитивный опыт.
У меня тоже были подобные опыты. У меня были шефини, не шеф, а прям шефини были женщины, и это был плачевный опыт. А потом, сейчас я это прекрасно понимаю, что этим женщинам было тяжело. К сожалению, эти женщины не думали о том, что время летит, поколение новое идет, надо помогать как-то. Ты знаешь, и сейчас хочу объяснить, что надо созерцать, надо относиться даже к этому вопросу очень мудро, по-женски мудро. Надо понимать, что через 10 лет, через 20 лет идет новое поколение. И мы должны сделать все, чтобы это новое поколение не обвиняло нас. Вот, например, мы сейчас сидим, мы обвиняем наше старое поколение, да, во многом. Мы не понимаем, но в любом случае, вот мы с тобой обвиняем, потому что мы понимаем, может быть, они, если со своей колокольни, им, может быть, кажется, что они все сделали правильно, да. И сейчас даже я смотрю на многих молодых девчат, 20-летних, которые ко мне приходят на работу устраиваться. Я их вижу очень часто. Я вижу, что они глупые, я вижу, что они легкомысленные, я вижу, что они думают только о другом, там, об отношениях, любви и еще прочее. Таким девочкам иногда, конечно, они меня бесят. Вот не буду врать, да, смотришь и думаешь, да, боже мой, ты такая красивая, ты такая, не знаю, молодая, почему, какого хрена ты не пользуешься всем этим, да, ресурсами, своим здоровьем, молодостью, временем, а энергией, они это все направляют в другое. А потом я вспоминаю себя, мы тоже были такими бота, мы тоже были глупыми, и тут очень важно быть мудрой. И поэтому, когда приходят такие молодые девчонки, у которых ветер в голове, я стараюсь им очень, очень не больно и не сильно давить на них, а объяснять, что нужно делать, как надо вести себя.
И мы уже сейчас немножко выступаем в той роли, что мы немножечко опытнее, немножечко старше, и в наших руках действительно выстроить такие правильные взаимоотношения и поддержать молодых девчонок, которые только такие вылупляются после школы, поступают, и много неуверенности в себе, много в голове стереотипов. До сих пор общество давит, до сих пор и такое, все тебе говорят, что твой самый главный успех — выйти замуж и родить ребенка. И действительно, в руках нас, если мы будем говорить, если мы будем разговаривать и говорить, что не надо быть не то что жертвой насилия, но еще и жертвой этих всех стереотипов, и верить в себя, и у вас все получится. Вот.
Хочется, чтобы все эти молодые девушки, женщины, они не просто смотрели на меня как на какую-то красивую картинку и говорили, ой, у нее все сложилось, потому что, возможно, там и они придумали что-то обо мне, да, и повезло. И мне часто, кстати, пишут, что мне повезло с детьми, с мужем, мне повезло по жизни и прочее. Нет, 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 все это я добивалась сама очень-очень муторно, долго, очень старалась. Сейчас передо мной цель улучшить свое финансовое положение, улучшить свою жизнь для того, чтобы пойти к новым свершениям, и чтобы мне потом никто не говорил, тебе повезло. Мне очень хочется, чтобы все это было на глазах у людей, и мне никто не мог ничего предъявить.
А что бы ты сказала себе 20-летней, той девчонке, которая только переехала из юга Казахстана в Алматы?
Кстати, каждый раз, когда я разговариваю со своей младшей сестренкой, между нами 11 лет разницы, и каждый раз я представляю, что это я. И я как будто бы сама себе говорю. И каждый раз я ей говорю, ничего не бойся, у тебя все получится. Если тебе кажется, что у тебя ничего не получится, ты смотри на меня. Ты же видишь, что у меня получилось. Да? И она говорит, да, у меня есть такая поддержка. Она очень часто мне пишет такие мимимишные сообщения и говорит, как хорошо, что вы у меня есть. И мы этот вот...
Ты большая молодец и вдохновляешь и меня, и всех вокруг. Спасибо тебе за то, что ты побыла с нами здесь, в нашем подкасте. У нас такая комфортная кухня, где мы так девчачьи поговорили.
Спасибо тебе за то, что ты мне дала время сказать все это. Благодарю тебя. И хочу сказать, чтобы твой проект, он дальше продолжался. Не останавливайся на этом, пожалуйста.
Да. Нет, я буду обязательно это делать. Слушайте нас на многих платформах, мы уже присутствуем. Подписывайтесь обязательно. Ставьте нам 5 звездочек. А ты сама, кстати, слушаешь подкасты?
Знаешь, я только-только начала их слушать. И на английском стараюсь слушать.
Это очень, я вижу, новое такое явление для казахстанской, русскоязычной публики, и я прям рада, потому что, ну, что-то новое, оно, значит, будет скоро популярным. Пишите на наш инстаграм poboltaem.podcast. И спасибо за ваше внимание, спасибо за ваше время. Давай, арайчик.
Спасибо, дорогая.
Давай.
Обнимаю тебя.
Тебя тоже. Люблю, пока. Все.
Получилось.